Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, приглашаем на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов» с 27 ноября по 3 декабря в Сокольниках, павильон номер 4.1. На выставке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, духовные книги и фильмы, приобрести продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду. Монастыри и храмы привезут освященные продукты, фермерские хозяйства, натуральные масла, сыр, выпечку, целебные травы, мед. Ждем на православной выставке «Звон колоколов» с 27 ноября по 3 декабря с 11 до 19 часов в Сокольниках, павильон номер 4.1. От метро «Сокольники» будут курсировать бесплатные маршрутки с 11 часов. Дорогие слушатели, скорбя по нашим близким, ушедшим в мир иной, на могиле православного христианина мы по традиции устанавливаем крест. Но век деревянного креста недолог, в отличие от креста из камня. Посмотреть образцы художественного надгробного креста, изготовленного в соответствии с православными канонами, а также сделать заказ по самой выгодной цене и получить скидку 40%, вы сможете в Москве на православной выставке в Сокольниках с 27 ноября по 3 декабря. Только на выставке можно оформить беспроцентную рассрочку, бесплатное хранение. В Москве и Московской области поможем с установкой. Возможна доставка по России и СНГ. Подробности по телефону 8 800 550. 55-65-23. Звонок бесплатный. Или на сайте крест-нн.ком. Повторяем, телефон 8 800 555 65-23. Звонок бесплатный. Сайт крест-нн.ком. Дорогие братья и сестры, в интернет-магазине «Благовест» продолжается сезон предпраздничных оптовых заказов от храмов и монастырей. У нас проходит акция с особо выгодными предложениями, цены скидок и разных вариантов бесплатной доставки. Не пропустите. Ждем вас на сайте blagovest-moskva.ru. Также можно звонить по бесплатному телефону 8 800 333 1178 в рабочее время с 9 утра до 5 вечера. Повторяем, сайт blagovest-moskva.ru, телефон 8 800 333 1178 с 9 утра до 5 вечера.
Детская передача «Троицкий колокольчик».
Приветствуем вас, дорогие дети и взрослые радиослушатели. У микрофона Наталья Бульчук. Наш сегодняшний выпуск откроет житие святителя Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского. Его память Святая Церковь совершает 25 ноября. А затем мы начнем знакомство с творчеством детской писательницы Софьи Ивановны Лаврентьевой. Двадцать пятого ноября по новому стилю Святая Церковь совершает память святителя Иоанна Милостивого. Сегодня мы кратко вспомним его житие. Святой Иоанн Милостивый родился на Кипре в городе Амафунте в знатной семье и с детства воспитывался в благочестии. Когда Иоанну было 15 лет, ему привиделась очень красивая девушка с венком из оливковых ветвей на голове, которая назвалась старшей дочерью великого царя. «Подружись со мной, — сказала она, — Никто не имеет к царю такого скорого доступа, как я. Увидишь, я и спрошу тебе дивную благодать. Размышляя о видении, юноша понял, что это было само милосердие. Так значит, решил он, надо творить добрые дела и подавать милостыню. Дождавшись рассвета, Иоанн пошел в церковь. По дороге ему встретился раздетый, трясущийся от холода нищий. «Сейчас проверю», — подумал юноша, — «какую благодать дает милосердие», и, сняв верхнюю одежду, отдал нищему. Не успел Иоанн дойти до церкви, как к нему подошел незнакомец и протянул узелок с сотней золотых монет. «Друг, возьми и истрать, как знаешь», — сказал он. Юноша взял деньги, потом спохватился и хотел вернуть узелок, но тот человек уже исчез. С тех пор Иоанн всегда щедро подавал милостыню. Прошло много лет, и он стал патриархом Александрийским. Первым делом Иоанн собрал церковных экономов, ведающих хозяйством и деньгами, и велел им обойти город и переписать всех своих господ. «Кто же это такие, твои господа?» — спросили они с удивлением. «Бедные да убогие», — отвечал патриарх. «Они могут ввести меня в Царствие Небесное». Экономы переписали всех нищих, найденных на улицах и в больницах. Их оказалось 7500 человек, и Иоанн приказал ежедневно выдавать им деньги на пропитание. Множество людей приходило к патриарху за помощью. Он утешал плачущих, кормил голодных, одевал раздетых, заботился о странниках, опекал больных, выкупал пленников. Но так как слуги не всех допускали к нему, Иоанн, несмотря на свою занятость, по средам и пятницам сам сидел у церковных дверей и принимал посетителей. При этом он говорил: «Если для меня самого не возбранен вход к Господу Богу, с которым я постоянно беседую в молитвах и у которого прошу то, в чем имею нужду, неужели мой ближний не может прийти ко мне грешному, чтобы попросить о чем-нибудь? Недаром в Евангелии сказано: какую меру мерите, такую будет отмерено и вам». Когда случалось, что никто не обращался к патриарху, он возвращался домой грустный и говорил: «Сегодня я ничего не приобрел и ничего не принес Богу за свои грехи». Впрочем, такие дни выпадали очень редко, тем более что Александрию заполнили беженцы-христиане из Сирии и Иерусалима. Как-то раз за подаянием пришли красивые и хорошо одетые девушки, и экономы засомневались, давать ли им деньги. «Если вы действительно рабы Христовы, — сказал патриарх, — подавайте всем просящим, как велел Христос, ведь мы отдаем не свое, а Божие, и должны верить, что даже если со всей вселенной в Александрию сойдутся убогие, и тогда церковное имущество не оскудеет». Сам он отдавал нуждающимся последние из своих вещей, которых у него и так было немного. Как-то раз к нему пришел один богатый и знатный человек. Увидав, каким покрывалом заслана постель патриарха, он прислал ему хорошее, дорогое одеяло. Патриарх укрывался им, но всего одну ночь. «Ох, Иоанн, Иоанн», — сказал он себе, — «сколько народу пропадает от голода и холода, а ты живешь в хоромах, носишь мягкую одежду, ешь отборную рыбу, да еще укрываешься такой дорогой вещью. Не слишком ли это для тебя?» И послал слугу на рынок продать подарок и вырученные деньги истратить на одежду для нищих и убогих. Тот самый вельможа увидел у торговца одеяло, купил и снова послал патриарху, упрашивая оставить его себе. Но святой опять отправил слугу на рынок. И опять повторилась та же история. «Посмотрим, кто из нас первый устанет, я продавать или ты покупать одеяло и снова дарить его мне», — послал Иоанн сказать вельможе. Однажды патриарх подал страннику 6 серебряных монет. Желая узнать, насколько святой щедр, нищий надел дорогую одежду и вновь подошел за милостыней. Слуга шепнул Иоанну, что этот человек уже получил от них деньги. Но святитель велел подать ему столько же, сколько и в первый раз. А странник снова переоделся и в третий раз попался патриарху на дороге. «Владыка», — сказал слуга, — «он сегодня дважды получал от нас по 6 серебряных монет и опять просит». «Так подай ему 12», — невозмутимо отвечал Иоанн. «Не Христос ли испытывает нас?» Один купец лишился корабля и всего своего состояния. Когда он пришел к Иоанну за помощью, святитель дал ему 5 литр золота. Купец накупил разного товара, снарядил новый корабль и снова все потерял. В горе он пришел к Иоанну рассказать о случившемся. Подумав, патриарх сказал: «Видно, у тебя было еще другое золото, нечестно заработанное, и ты сложил его вместе с церковным, поэтому погибло и то, и другое». И дал ему денег вдвое больше прежнего. Ну и в третий раз купец все потерял. После этого он уже не осмеливался показаться на глаза патриарху, огоревал и даже подумывал о самоубийстве. Прослышав об этом, Иоанн позвал его к себе и сказал: «Зачем ты отчаиваешься, вместо того, чтобы довериться Богу? Думаю, это случилось из-за того, что ты нечестным путем приобрел корабль». И патриарх приказал дать ему церковный корабль, доверху груженный пшеницей. Во время плавания внезапно поднялся сильный ветер, разыгрался шторм, и судно понеслось в неизвестном направлении. Но вдруг купец увидел, что сам Иоанн Милостивый стоит на корме и управляет кораблем. Тогда он успокоился, надеясь на молитву святого. И в самом деле они вскоре пристали к берегу Британии. Там был страшный голод, и купец очень прибыльно продал свой товар, причем половину цены получил за него оловом. На обратном пути он хотел продать олово, но с изумлением увидел, что оно превратилось в золото. Вернувшись домой, он всем рассказывал об этом удивительном чуде, совершившемся по молитвам милостивого патриарха Иоанна. Однажды Иоанн услышал о юноше, который осиротел и остался без всяких средств. Это было удивительно, потому что его родители славились огромным богатством, но их щедрость оказалась еще больше. Все свое имущество они раздали нищим и убогим. Первой умерла мать юноши, за ней отец. Перед смертью он позвал к себе сына и сказал ему: «Сынок, у нас осталось только 10 литр золота. Ответь, что ты хочешь получить в наследство — деньги или образ Пресвятой Богородицы?» Юноша выбрал икону, а золото было роздано бедным. Он очень нуждался, но не впадал в отчаяние, а день и ночь молился Божией Матери. Узнав об этом, преподобный Иоанн всей душой полюбил юношу и стал размышлять, как ему помочь. Надумав, он призвал эконома и сказал: «Возьми старую хартию и напиши предсмертное завещание от имени некоего Феопемпта, так как будто я и этот бедный юноша находимся в родстве. Потом пойди к нему и скажи: знаешь, что ты близкий родственник патриарха, тебе неприлично так бедствовать. Пойди к Иоанну и напомни ему о себе. А если ты стыдишься, я сам скажу ему об этом». Эконом исполнил повеление, и когда он привел юношу к Иоанну, тот обнял его и сказал: «Знаю, что у моего дяди был сын, но никогда не видел его, и очень рад, наконец, познакомиться с тобой». Он богато одарил юношу, купил ему дом и женил на девушке из хорошей семьи. Иоанн не только сам был милостив, по его молитвам становились милостивыми скупцы. Однажды святой взял с собой в больницу, а он 2-3 раза в неделю навещал больных, епископа по имени Троил. Зная, что у него есть при себе деньги, патриарх сказал: «Отче, вот тебе случай утешить нуждающуюся братью. Подай им милостыню». Епископу было жалко денег, но вместе с тем он боялся показаться скупым. Раздав около 30 литр, он так расстроился, что, придя домой, слег в постель. Иоанн прислал слугу звать его на обед, но епископ сказался больным. Зная о причине его болезни, святой Иоанн отправился к Троилу. «Вот, — сказал он, — я принес деньги, которые одолжил у тебя в больнице. Возьми их и напиши расписку, что награду от Господа, которая предназначалась тебе за милостыню, ты передаешь мне». Увидев золото, Троил обрадовался, сразу выздоровел, написал расписку, и они отправились к патриарху обедать. Угощая Троила, Иоанн молился, чтобы Господь избавил его от сребролюбия. Ночью епископ увидел во сне богатый и очень красивый дом, а над дверями золотую надпись «Обитель и вечный покой епископа Троила». Он направился было к дому, но тут появился величественный и грозный человек и сказал: «Господь повелел стереть эту надпись и написать: это обитель и вечный покой патриарха Иоанна, который купил их за 30 литр золота». Проснувшись, Троил стал горько сожалеть о потерянном доме на небесах и укорять себя в скупости. С того времени он исправился и стал добрым и милостивым. Иоанн всегда помнил о том, что земная жизнь кратка и временна, и имел память о смерти. Он заказал для себя гроб, но не велел до конца доделывать его. По большим церковным праздникам гробовщики должны были приходить к нему и во всеуслышание говорить: «Владыка, гроб-то еще не доделан. Прикажи доделать его, так как смерть приходит внезапно, и ты не знаешь, в какой час она тебя настигнет». И вот этот час приблизился. В то время персы напали на Египет, и Иоанн, помня слова Спасителя: «Когда будут гнать вас из одного города, бегите в другой», решил на время уехать в Константинополь. В дороге он разболелся. Ему явился светозарный человек с золотым скипетром и сказал: «Царь царей зовет тебя к себе». Патриарх понял, что конец его жизни близок. Приплыв на Кипр, он уже не мог продолжать путешествие и в своем родном городе Амафонте с миром представился ко Господу. Раздав за свою жизнь 1000 литр золота, святитель Иоанн Милостивый не оставил после себя никакого имущества, кроме одной монеты, и ту он завещал отдать нищим. Дорогие слушатели, сегодня мы начнем знакомиться с творчеством хорошо известной в свое время и весьма любимой детьми писательницы Софьи Ивановны Лаврентьевой. В конце XIX столетия ее рассказы с нетерпением ждали и с удовольствием читали юные подписчики журналов «Детское чтение», «Семейные вечера», «Игрушечка». В журнале «Игрушечка» Софья Ивановна начала свою деятельность с первых номеров его появления на свет, тогда же дружески сойдясь с его создательницей Татьяной Петровной Пасек. Вот что, в частности, писала о той поре Софья Ивановна. «Это было летом. Татьяна Петровна жила на даче в Лесном, где я до моего отъезда в Крым часто ее навещала. В то время в «Игрушечке» шел мой длинный рассказ «Наш дом», имевший, как я слышала, большой успех между маленькими читателями. «Знаешь, друг сердечный, — сказала мне Татьяна Петровна в один из моих к ней приездов, — у нас здесь, на дворе, в одной даче, дети живут. Страсть, как любят твои вещи читать. И особенно в восторге от твоей повести «Наш дом». Узнали, что ты у меня бываешь. Христом Богом умоляли, чтобы я за ними послала, как ты ко мне приедешь». И они пришли, эти две милые девчурочки. Робко приблизясь ко мне, они по очереди вскинули ручки мне на шею и нежно прямо в губы поцеловали, а затем несколько минут стояли передо мной, устремив на меня с ласковой улыбкой свои ясные глазки. И как я была счастлива от сознания, что я могу прямо смотреть в эти ясные доверчивые глаза, думать, что я не заронила ничего дурного в чистые сердца малых сих, которым посвятило мое скромное перо, согретое той теплотой, что вынесло из своего домашнего очага счастливых детей честной патриархальной семьи. Знакомство с творчеством Софьи Ивановны Лаврентьевой мы начнем с ее детских воспоминаний. Сегодня прозвучат избранные главы из автобиографии маленького человека. Глава первая. Я родилась в городе Уфе, меньшей в семье, состоявшей до меня из 6 человек. 3 сыновей, из которых старший в год моего рождения был уже офицером лейб-гвардии Московского полка, и 3 дочерей. Мне не было еще года, когда отец получил место председателя губернского суда в городе Тобольске, и в этом положении, часто за отсутствием губернатора, исправляя его должность, мог вполне показать свою гуманность и был благословляем теми несчастными ссыльными, дела которых проходили через его руки. А наш дом был теплым очагом для тех интеллигентных поляков, которые после восстания 1831 года, окончив свое тяжелое наказание, жили на поселении в Тобольске. Сохранив воспоминания с 4-летнего возраста, я живо помню и симпатичного графа Валицкого, когда-то блестящего богача-аристократа, имевшего свои оркестры, а теперь довольствовавшегося местом капельмейстера одного оркестра и дававшего уроки фортепианной игры, в том числе и моей старшей сестре, отдыхая душой в нашей теплой семье, как в родной. Помню милого веселого старичка графа Мархотского, вечно возившегося с нами детворой, забывая среди наших ласк свои невзгоды и далекую семью. Моей няней была также полька, пани Терлецкая, дворянка-помещица, державшаяся у нас в доме на господской ноге. Любила она меня до обожания, учила петь польские песни и нередко водила с собою в костел, где в подражании ей я усердно била себя кулачком в грудь. Мои родители глубоко религиозные, но широко смотревшие на религию, ничего против этого не имели, тем более что это нисколько не мешало мне также усердно класть поклоны во время наших домашних молебнов и всеночных, справлявшихся на все большие праздники и обставлявшиеся очень торжественно. тем более, что к нам нередко приезжал очень любивший отца архиерей. Молельщиков на этих службах всегда было много, так как кроме нашей семьи и некоторых знакомых, тут присутствовала большая часть наших дворовых, а их у нас с детьми было 30 человек. Не могу не упомянуть при этом о той гуманности, с которой отец и мать относились к прислуге. Гуманности, на которую нужно было особенно указывать в это время крепостного права. Мы, дети, тоже были очень ласковы и вежливы с прислугой и дружили с дворовыми ребятишками. К характеристике отца и матери прибавлю, что они были не только по тому времени, но и, опередив его, образованные люди, очень начитанные, с либеральными взглядами. Отец был дружен с Пиранским, с которым был в переписке. При всей своей серьезности он умел быть и шутливо острым, иногда пописывая и стишки. Мать была замечательной красавицей и была очаровательна в обществе, что сохранила до старости. Помню ее, стоящую перед огромным трюмо в массивной раме из красного дерева, готовую ехать на бал. Помню голубой бархатный убор в виде тюрбана, перевитый белыми бусами, и легкую тонкой работы фероньерку, положенную посреди лба, и длинные грушевидные бриллиантовые серьги в ушах. Мы стоим кругом нее и любуемся ею, и гордимся ею, и чувствуем, что она все же наша, и что, вернувшись с бала, она непременно зайдет к нам в спальне и всех перекрестит в наших беленьких кроватках, и каждому сунет под подушку гостинчик. И когда сквозь сон слышишь этот тихий, как вздох, шелест ее шагов, ощущаешь, как она наклонится над тобой, сунет тихо-тихо руку под подушку. Лень пробудиться совсем. И так хорошо тебе в этом полубытии и сознании, что тебя любят. Наша семья была совершенно типом патриархальной русской семьи того времени, со всеми ее традициями. У нас соблюдались все исконные старинные обычаи, вошедшие в плоть и кровь. Весь Великий пост мы постились, даже дети, причем первую, четвертую и последнюю неделю даже без рыбы. В среду на четвертой крестопоклонной неделе у нас пеклись из сдобного на постном масле теста кресты. Во внутренность одного из них запекался серебряный пятачок. И с каким трепетом сердца и осторожностью каждый взламывал свой крест, и как счастлив был нашедший его у себя счастливец. В день начала весны, 9 марта, пекли у нас из такого же теста жаворонков. Причем делали матку с широкими растопыренными крыльями, на каждом из которых лепились крошечные же воронята. С этими жаворонками в руках мы бегали по комнатам, дружно выкрикивая: «Жаворонки прилетели!». В вербную субботу те вербочки, с которыми стояли у всеночной, приносились домой, и ими тихонько похлопывали детей по спине, приговаривая: «Верба хлёст, бей до слез, на доброе здоровье!». А в Великий четверг после стояния у всеночной за чтением 12 Евангелий старались донести с огнем свечи, чтобы от этого огня зажечь теплившиеся перед образами лампады, которые перед тем нарочно тушили. Страстная неделя была посвящена приготовлениям разных пасхальных снадобий в разнообразии и огромном количестве как для господ, так и для дворни. Мы, дети, изощрялись в крашении яиц, употребляя разноцветные лоскутки, луковые перья, листья березовых веников, синюю бархатную бумагу и прочее. Большинство яиц красили красным сандалом, так как позднейших разноцветных красок и порошков тогда еще не существовало. Катание яиц на Пасхе у нас практиковалось. Коснувшись игр, скажу, что мы вообще любили игры и не гнушались ими, как большинство нынешних детей. Мы, девочки, очень любили и долго играли в куклы, приучаясь на них и шить. изощряя свой вкус в отделке их комнат или устройстве их садов на окошках нам для того отводимых. Вместе с братьями или с приходившими к нам маленькими гостями мы заводили более шумные игры, как весь туалет, жмурки, веревочка, кошка и мышка, краски и прочее. А затем игра в дорогу, когда из опрокинутых стульев устраивались сани, в которые, предварительно сильно закутавшись, усаживалась дорожная семья. Кучер очень искусно управлял тройкой, изображаемой тоже стульями, причем, подгоняя их, исправлял и должность бубенчиков, звонко выкрикивая «Дин-дин-дин-дин-дин-дин-дин». Самый интерес заключался в дорожных происшествиях, причем фантазия разыгрывалась самым разнообразным проявлением. Что еще нами сильно любилось, помимо удовольствия развивая и фантазию, то были сказки, особенно когда их рассказывала мамаша, имевшая особенный дар вкладывать в них, помимо поэзии, много таинственного и сердечного. Сколько слез пролили мы, слушая раздирательные вопли братца Алешеньки, взывавшего к сестрице Аленушке. «Кипят котлы кипучие, точат ножи булатные». С каким интересом следили мы за похождением пирожка Колобка, что был на масле печен, на сметане мешон. Сколько было смеху при всех неудачах Ивана Дурачка, несмотря на его глупость, искренне нами любимого. А там вставали и другие: кот в сапогах, Милонега Белоручка, Васильковый глазок, мальчик с пальчик, семь Симеонов, конек Горбунок, автор которого был хорошо знаком моим родителям. На меня особенное, совсем отличное от других сказок впечатление производила одна, название которой, так же, как и ее подробное содержание, я не помню. Помню только, что была в ней речь о странствиях какого-то витязя. И в этих странствиях большую роль, как бы непременный припев, играла фраза, произносимая мамашей особенно таинственно, немного нараспев. «Ясно, ясно, небо чистое. Едет, едет добрый молодец». Эта фраза охватывала мое маленькое сердце чем-то грустным и в то же время таинственным. И вместе таким поэтическим, чего я не могла тогда еще понять, не оценить, но что инстинктивно затрогивало фантазию и манило вдаль и ввысь. Что было схоже с тем впечатлением, которое гораздо позже произвела на меня картина Васнецова «На распутье». И я потом, уже лежа в своей беленькой постельке, еще думала об этом добром молодце. В моем воображении так ясно рисовался его темный силуэт на ясном, еще окрашенном желтым закатом вечернем небе. И я засыпала, от души пожелав ему доброго пути. Глава вторая. Теперь мне придется упомянуть еще о наших праздничных увеселениях, и прежде всего о елке, которая бывала всегда в сочельник. В этот день мы постились до звезды, так же, как в крещенский до воды, то есть до тех пор, пока не выпивали принесенную после освящения в церкви воду. Проголодавшись, мы, дети, бывало, беспрестанно подбегали к окну посмотреть, не появилась ли на небе звезда. Радостно провозгласив ее появление, мы затем садились за обед, конечно, постный, даже без рыбы, пирожным к которому служили пышки с медом или левашники с маком. Все украшения к елке делались у нас дома и были очень незатейливы. Без тех вычурных гирлянд и прочих пестрых украшений, только портивших красоту деревца. Наша хорошенькая елочка, стоявшая на деревянной подставке на столе, покрытом белой скатертью, украшалась только свечами и мешочками, искусно самим отцом, вырезанными из разноцветной бумаги, таким образом, что они имели вид продолговатых, прозрачных сеток, наполненных миндалем, изюмом, шепталой, называвшейся в Сибири урюком, и прочими сладостями. Было и несколько висевших румяных яблочков, составлявших в Тобольске при его климате, где яблоки росли в оранжерее, большую драгоценность. Под елкой на скатерти были разложены незатейливые детские подарочки, доставлявшие нам громадное удовольствие. Введенные отцом в зало, где весело светилась наша елочка, мы раньше, чем подойти к ней, должны были встать перед висевшим в углу комнаты образом и хором пропеть рождественские гимны. При этом нужно заметить, что хотя стояли мы чинно, но кто-нибудь, старательно вытягивая, «Дева днесь присущественного рождает», невольно косился на весело сиявшее деревце. На этой рождественской неделе или святках производились особенные святочные игры, как рублик, курилка-мурилка и прочее. Также патриархально соблюдались у нас и семейные праздники, дни рождения и именин отца и матери, которым мы все приготовляли сообразно своим силам подарочки и выучивали стихи. Но этим торжество не кончалось и состояло в вечернем спектакле, для чего так удобна была наша большая в два света зала, поддержанная толстыми белыми колоннами, ярко освещенная и уставленная рядами стульев. Гости съезжаются рано и размещаются перед тихо колыхавшейся занавесью. Следует музыкальная интермедия, или на рояле, стоявшем в зале, или, если после спектакля предполагался бал, то оркестра, помещенного на хорах. Играли, кроме наших, и другие знакомые дети. А репетициями заведовал тот из родителей, кто не был виновником торжества, приготовляя сюрприз для другого. Конечно, были иногда маленькие непредвиденные инциденты, как, например, следующее. В одной пьесе, где брат Саша играл старика с роскошной седой, сделанной из пакли бородой, и устало лежал в лесу, составленном из растений в катках, вынесенных из нашей оранжереи. У него в корзине лежали якобы набранные им грибы, которые наш повар, Родион, очень искусно сделал из теста. Но когда почтенный старец хотел показать их маленькой пастушке, сестре Лизе, грибов в корзине не оказалось. Так их с аппетитом скушала незаметно подкравшаяся собака-дамка, привлеченная вкусным запахом печеного хлеба. Спектакли эти были первыми проблесками, развившими впоследствии мою страсть к театру, увлекая то оперными, то драматическими спектаклями. В описываемое время я еще не была готова для театральных ролей, и мой дебют «Пятилетней каплюги» состоял только из русской пляски, в полном русском костюме, в красном сарафане с голубой повязкой и в произнесении соответственных случаю стихов. Но этот вполне успешный дебют имел неудачный финал. Упоенная своим успехом, я испросила разрешения остаться до конца бала, то есть дождаться ужина, предполагавшегося в 12 часов. Вначале заинтересованная танцами и музыкой, я под конец стала уныло слоняться между большими, все более удаляясь. Заглянула и в столовую, где толпа слуг приготовляла стол для ужина. Кинула полусонный взгляд на соблазнительные пирамиды разноцветного мороженого и незаметно очутилась в спальне мамаши, этой уютной голубой комнате, освещенной висячей лампой. С этим нежным бронзовым голубком, поддерживавшим голубой полог кровати, и приветливо манившим голубым диванчиком. Отчего же и не отдохнуть немножко в ожидании ужина? Музыка доносится издали так мягко и нежно. Голубок, кажется, спускается ниже, прямо ко мне, а лампа немного потускнела. Музыка все тише, голубок совсем слетел, тронул меня. «Софечка, пойдем, баеньки? Дай я тебя раздену», — слышу я нежный голос мамаши. Я проспала ужин. Мне не было еще 6 лет, когда мы выехали из Тобольска. Отцу выходило значительное место в Петербурге, и он, не рассчитав, что, сильно расстроив свое здоровье климатом Тобольска, менял его не на лучший, поспешил этим воспользоваться, имея главное в виду определение в заведениях Петербурга двоих мальчиков и желание быть там и со старшим сыном. Для этого часть пути мы должны были сделать вместе, а затем он с мальчиками двинется прямо в Петербург, а мы, девочки с мамашей, проедем в Уфу, чтобы продать бывшее у нас там, под городом, небольшое именице и ждать устройства отца в Петербурге. Можно себе вообразить сборы большой семьи, поднимавшейся на далекий путь, с тем комфортом, без которого трудно было себе представить путешествие того времени, с прислугой, массой вещей, провизии, в нескольких тяжелых возках, с ночевками на станциях и все на лошадях, так как в то время в России не существовало ни одной железной дороги, и при том путешествие зимой при 40 градусах сибирских морозов. Зато как хорошо были заморожены пельмени, будто орехи, сыпанные в мешки. И на станциях, разогреваемые ехавшим с нами поваром, были вкусней и сочней. В таком же замороженном виде ехали с нами и щи, которые по мере надобности раскалывались топором. Не буду описывать нашу дорогу, ни первое время пребывания в Уфе, куда к нам пришло тяжелое известие о кончине в Петербурге отца, застарелая болезнь которого быстро развилась в еще более неблагоприятном климате Петербурга. Прямо перейдя к нашему, по окончанию всех в Уфе дел, отъезду в Петербург и к одному из самых драматичных моментов моей жизни. Глава третья. Надо сказать, что нас, детей, не начинали учить так рано, как это практикуется с нынешними детьми. Ровно в 6 лет, отслужив самый день рождения молебен, на другой же день наша первая учительница мамаша садила ребенка за азбуку. И когда выучивался читать без складов, которые были непременно при той методе, то переходили к учителю. Я, хотя и была бойкой болтушкой, училась лениво и ненавидела свою толстую азбуку, несмотря на то, что она была в красной глянцевитой обложке и полна ярко раскрашенными картинками. Нужно при этом заметить, что раскраска их была произведена так небрежно, что желтые, синие и красные полосы совершенно произвольно протягивались через весь рисунок. Так что у Авраама, смиренно приносившего в жертву Исаака, пол лица было ярко-синее, дружно сливавшееся с его синей одеждой и таковой же бородой, а пол лица кирпично-розовое, захватившее его встрепанные кудри. Чтобы избегнуть урока, я часто пускалась на всевозможные выдумки. Раз даже, показав дремавший во мне драматический талант, прикинулась сумасшедшей, и до того удачно, что страшно напугала сестер, бросившихся к мамаше с этим печальным известием. Однако мамаша усомнилась в расстройстве моих умственных способностей, и ненавистная азбука появилась в зале на столе. И вот эта-то самая лень, мешавшая моим успехам в чтении, и дальше, чем следовало, державшаяся на складах, и привела меня к такому моменту, который может быть назван одним из самых драматичных в моей жизни. Сборы в Петербург сопровождались бесконечными о нем разговорами и рассказами, и я под конец стала воображать себе его каким-то сказочным Эльдорадо, где все блистательно чудесно, где почти как в сказках в кисельных берегах текут медовые реки и сбываются все желания. Под таким впечатлением я незадолго до нашего из Уфы отъезда помню себя в теплый августовский день, стоящую на зеленом дворе нашего дома, любопытно следя за работой мастера, отделывавшего заново карету, предназначавшуюся, собственно, для нас. Еще раз, проведя артистической кистью, поблиставшей как зеркало лакированной поверхности экипажа, мастер с гордостью отошел в сторону, проговорив именно эти слова. «Ишь, блестит, как зеркало!» Да, она блестела, как зеркало, целиком отражая мою крошечную фигурку. И вдруг, в эту минуту, вспомнив о том, что в этой карете мы поедем в волшебно-сказочный Петербург, меня будто удар грома поразила мысль, что я еду в это Эльдорадо, не умея читать без складов. Не знаю, каких размеров было тогда мое сердце, но оно заныло такой тоской. Сознание это показалось мне так ужасно, что я почувствовала себя глубоко несчастной. И еще недавно, считая почти невозможным, до того казалось трудным, читать не по складам, теперь, приложив все старание, я менее чем через месяц, именно к нашему отъезду, могла уже бегло читать без складов. И уже с большей смелостью въехала через триумфальные ворота московской заставы в баснословный в моих детских мечтах Петербург. Теперь мне предстоит рассказать, как я окончательно одолела грамоту, укрепившись в писании, которое до того времени хромало, в то же время положив первое основание для здания будущей писательницы. Эпизод, могущий носить название «Как я начала писать». Первое лето по приезде в Петербург мы жили на даче в Петергофе, так как меньший брат Саша, поступивший в первый кадетский корпус, в первый раз шел в лагерь, и мамаше хотелось быть вблизи него. В один прекрасный день мы все осматривали знаменитую гранильную петергофскую фабрику. Я рассеянно слушала нашего проводника, как вдруг глаза мои остановились на целой груди небрежно брошенных крошечных тетрадочек красно-оранжевого цвета, между полупрозрачными листками которых до того хранилось листовое сусальное золото. Проводник, заметив мой, так выразительно говоривший взор, подарил мне кипу этих соблазнительных тетрадочек, и я с восторгом несла их домой. «Что же ты с ними будешь делать?» — спросила меня дорогой старшая сестра, уже окончившая дома свое воспитание. «Надо в них что-нибудь писать». «Что-нибудь писать?» Легко было ей, давно писавшей свой дневник, сказать такие слова. «Но отчего же и мне не писать дневник?» «Но что писать? Как писать?» Меня, крошечного человека, часто укоряли за обедом за то, что я мало ем. «Чего же лучше?» «Так я докажу им, что я все ем и много ем». Вопрос был решен, и на другой же день на красно-оранжевых страничках, кривыми, косыми, немного расплывшимися и бежавшими то вниз, то вверх буквами, было написано: 5 ложек супу скушала, 7 кусочков тетерки скушала, что было, кроме изложения свершившегося, применением первого опыта самостоятельного математического изучения, никогда, увы, не пустившего во мне глубоких корней. Счет велся очень добросовестно. И хотя сюжет для дневника был недостаточно интересен, тем не менее дело постояло за себя, и дневник произвел эффект. Но скоро я пришла к заключению о слишком бедном его содержании, и он был оставлен. А вместо того на красно-оранжевых страничках появился роман. Роман этот тоже остался без окончания и совсем погиб для потомства. Но я смутно помню, что там фигурировали какие-то великосветские дамы в раззолоченных салонах. Страстно полюбив чтение, я просто глотала книги, среди которых у меня были такие любимицы, что я, читая их без счету раз, под конец знала наизусть. Особенно увлекалась я всем таинственным, как древние замки с их рыцарями и романическими приключениями. Но зачитывалась и книжками тогдашних детских журналов, как «Звездочка» и «Лучи». А в 10 лет начала читать романы вперемешку со сказками, как русскими, так и французскими. И рядом со всем этим романтизмом и фантазией, поглощаемыми мною из этих книг, Я, укромно усевшись в уголку, часами просиживала неподвижно, жадно вслушиваясь в жития святых, читаемое вслух мамаше, жившей у нас бедной вдовой, из огромной в деревянном обтянутом темной кожей переплете книги Чети Минеи. И мое воображение ярко рисовало себе этих святых аскетов, с экстазом шедших на муки за Христа. И в моей душе тоже вспыхнуло желание пострадать за Христа. И, разыгрываясь, воображение рисовало мне уже мои собственные муки, и так ярко, что иногда я проливала слезы уже над собой. Но в праздники приходили знакомые дети. Моя прежняя живость пробуждалась, а фантазия, ища пищи, сосредоточивалась теперь на излюбленной игре, заменявшей другие. Это была страсть устраивать вполне импровизированные спектакли. Причем я, тут же сочинив сценки, со слов заучивала их моей маленькой труппе, и мы тотчас же их разыгрывали, часто не имея другой публики, как мамашина лектриса и две наши горничные, что не уменьшало наш театральный пыл. Прозвучали главы из повести Софьи Лаврентьевой «Автобиография маленького человека». На этом наш сегодняшний выпуск заканчивается. Его для вас подготовила и провела Наталья Бульчук. Всего вам доброго! До встречи через неделю!